Радиомаяк.ру представляет.
Путешествие по стране Росатом. На радио Маяк.
Так, ну что же, я напомню, что в нашу студию торжественно внесли Рустама Ивановича Говорящего.
Ну
да?
Почему же внесли? И... Две ноги внесли, Сергей Валерьевич. Они в этот момент, двигались. Они в этот момент двигались. Ну что, Заречный?
Можно я предысторию?
Конечно, конечно.
Мы, как всегда, перед эфиром там парой слов обмениваемся, как настроение, то все, ну, прощупать почву. И вдруг Рустам мне сказал страшное. Ребята, это страшно. Вчера у нас был такой предварительный эфирчик, да, на 20 минут всего. А сегодня он сказал мне страшно. Я вчера попытался разобраться в том, как устроен реактор на быстрых нейтронах. И вот это проникновение в физику.
Это нас напугало.
Давай так, когда актеры, а вы актер изначально, да, вот с 5 лет, когда актеры лезут в ядерную физику.
Да нет, ну на самом деле продолжаем наше знакомство с городами Росатома, большой семьи Росатома. Очередной город, о котором мы начали рассказывать вчера, Заречное, 45 километров от Екатеринбурга. Первая, ну, единственная именная в большой семье Росатома атомная электростанция, которая носит имя Игоря Васильевича Курчатова, и единственная работающая в мире атомная электростанция на быстрых нейтронах. Об этом мы стали говорить вчера, и я Сергею сегодня отправил по его просьбе рабочий вариант, монтажную версию как раз нашего видеоотчета посещения Белоярской атомной электростанции. И у нас как раз в самом зале, где расположен реактор на быстрых нейтронах, состоялась очень увлекательная беседа, познавательная, с Ильей Александровичем Филиным, который является заместителем главного инженера Белоярской атомной электростанции. Но вот перед тем, как я подойду к этой самой беседе и к сути этой беседы, я хочу сказать следующее. Во-первых, огромное спасибо и государственной корпорации Росатом, и всем тем людям, гигантскому коллективу, который занимается как раз организацией наших поездок, организацией этих посещений. Я понимаю, что мы доставляем, наверное, наибольшее количество хлопот, потому что мы люди особенные, нам хочется узнать гораздо больше, чем рассказать.
Значит, у нас есть проблема. Мы очень хотим узнать, но мы туповаты, поэтому приходится объяснять.
Но перед тем, как мы оказались в этом гигантском зале, где расположен реактор на быстрых нейтронах, а четвертый энергоблок Белоярской атомной электростанции, я еще раз хочу напомнить, был запущен в 2015 году с реактором БН-800, и это на текущий момент самый мощный реактор из работающих и вообще созданных человечеством на быстрых нейтронах. Мы вынуждены были с Сергеем, значит, пройти так называемую санитарную зону. Мы оказались в специальном месте, где нам были выделены специально именные шкафы. Мы разделись. Значит, нам была выдана в санитарной зоне белая, белоснежная, накрахмаленная одежда. Это, соответственно, белые-белые брюки, белые носки, белая, значит, белая роба, белая майка, соответственно, да, ну как еще назвать? Белый чепчик. И, кстати говоря, вот у Сергея одна проблема. У него очень большая голова. И вот, значит, сколько бы мы в рамках нашего путешествия по стране Росатом не посещали, значит, предприятия, где требуется, значит, переодеться, да, в чистую одежду, специальные робы, значит, специальную одежду, находясь, например, там, в зонах, в которых ограничено пребывание человека, значит, мы не могли никак подобрать чепчик. Там и 60-й размер, и 64-й. Ну, в общем, там раза с 5-го мы подобрали, значит, по длинным-длинным коридорам, да, ну, я не знаю, это одни из самых длинных переходов, которые были в наших с тобой путешествиях по городам Росатома. Мы оказались в специальной зоне. Значит, нам выдали дозиметры. И, значит, после прохождения инструктажа, а без этого никуда, ребята, по технике безопасности, потому что мы все-таки находимся на объекте, где эксплуатируется ядерный реактор, значит, на быстрых нейтронах, атомный реактор на быстрых нейтронах, мы оказались вот в этом зале. Это гигантское помещение, которое, кстати говоря, если мы говорим о безопасности способна выдержать падение настоящего самолета, нагрузку, да, если мы говорим о крыше этого здания и специальной бетонной конструкции, которые создавались, вот способны выдержать не только землетрясение, да, не только цунами, значит, не только другие природные явления, но и падение, например, большого самолета, там, Боинга, Аэрбас, неважно. Значит, оказываемся мы в этом гигантском зале, и что же мы видим? Значит, мы видим гигантский оранжевый бак, который стоит, да, и сеть вот этих очень больших в диаметре, ну, очень серьезных трубопроводов, которые идут к этому баку и от него.
И от бака.
Да. И, кстати говоря, именно Илья Александрович Филин, которого мы попросили на пальцах объяснить нам теорию вот этих, поленьев, которые забрасываются в печку,
он очень просто... Еще раз
ребят, я с утра посмотрел, я сейчас объясню очень простым языком, которым объяснил нам как раз заместитель главного инженера Белоярки. Значит, а потом мы попробуем с вами разобраться в физике и в химии тех процессов, которые происходят в реакторе на быстрых нейтронах. Значит, как он нам объяснил? Говорит, вот представьте, Сергей и Рустам. Значит, вы и сосед. Так. У вас стоит тепловая печка. Угу. Значит, сразу объясню, потому что есть два типа реакторов. Есть реакторы на быстрых нейтронах, ну, их вот сегодня в мире работают два, и оба на Белоярской атомной электростанции. И есть так называемые реакторы, которые работают, получается, на тепловых, да?
Значит, это старые классические,
на тепловых нейтронах. А сам принцип работы, мы об этом уже много говорили, это, по большому счету, кипятильник, правильно? Который испаряет воду, а образовавшийся пар потом крутит турбо... Вода испаряется, образовавшийся пар в конце концов крутит турбогенератор, который вырабатывает электричество. Это вот если совсем упрощаем схему. Так вот, что сказал нам Илья Александрович Филин? Значит, у вас, Сергей, с Рустамом стоит на приусадебном участке тепловая печка. Так. Значит, и вы забрасываете туда полено. Значит, вы сожгли это полено, но сожгли не полностью. Потому что вы сожгли только бересту, соответственно, кору.
Опалили слегка.
Опалили, да. Получили какое-то количество энергии, забрали из этой тепловой печки ваше полено и положили его на заднем дворе. Значит, а у соседа за забором.
За решеткой.
За решеткой.
У него печка быстрых нейтронов.
Да, печка на быстрых нейтронах. И он говорит: Сергей и Рустам, отдайте мне вот те самые поленья, которые вы не до конца сожгли в своей тепловой печке, я их сожгу у себя в печке на быстрых нейтронах. Вы отдаете ему, передаете эти поленья, значит, он загружает их в свою печку на быстрых нейтронах и передает вам через забор, через некоторое количество времени, внимание, во-первых, он сжег их там, опять получил энергию и передает вам через забор обратно...
Новое полено.
Не полено, он передает вам уголь. Уголь для того, чтобы вы могли сжечь этот самый уголь уже опять внутри своей...
Это уже, Рустам Иванович, взятка.
Да, внутри своей тепловой печки. Теперь чуть более подробно для того, чтобы мы с вами попытались, во всяком случае, разобраться, так что же за процессы происходят...
Вы вот сначала честно скажите, вот вы въехали окончательно или вы плаваете?
Нет, я плаваю, Сергей, как и большинство наших слушателей, я уверен.
Но уверенно. По пояс.
Нет, плаваю...
Пузом кверху,
нет, слушайте, я плаваю уверенно, потому что в одной из наших поездок мы с тобой оказались в урановой шахте. Так. Значит, и вот находясь на расстоянии вытянутой руки от того самого урана, который наиболее распространен в природе, значит, и является самым тяжелым металлом на планете Земля, я задался вопросом, да черт его возьми, но неужели мы с Сергеем, изучая физику и химию, значит, 30 лет назад не можем для себя самих объяснить и для наших слушателей,
эту элементарную историю,
которую не могут объяснить индийские ученые. Не могут объяснить индийские ученые уже несколько десятков лет.
Минуточку, анонимные алкоголики говорят следующим образом. Первое, что надо себе сказать, да, я алкоголик. И вы также должны сказать, да, я зря учил химию и физику 30 лет назад. Я туп. Как и мой друг Сергей, правильно? Так и надо сказать.
Но после новостей середины часа, новостей спорта, ребята, про уран-238 и уран-235.
Ребята, сегодня передача для тех, кто хочет всунуть одно, а вынуть три. Вот это...
Ну, да, звучит, конечно.
Хорошо, да.
Путешествие по стране Росатом. На радио «Маяк».
Итак, друзья мои, сегодня произойдет страшный эксперимент. 30 лет прошло с тех пор, как Рустам Иванович, в общем-то, перестал интересоваться химией и физикой. И вот это, эти науки настигли его, чтобы он объяснил нам и, прежде всего, Владу.
Да.
И нашим слушателям.
Да,
как так выходит? Что же такое, значит, реактор на быстрых нейтронах? И это одна из самых продвинутых технологий, которая сегодня, кстати говоря, обладает и использует в мирных целях исключительно наша страна. Только в нашей стране сегодня есть реакторы на быстрых нейтронах. И умеет делать их, и вообще полностью поддерживать эту критическую для человечества технологию способна только наша страна и государственная корпорация «Росатом». Итак, ребята, значит, приступим. Мы уже сказали вам, что есть реакторы тепловые, ну, на тепловых нейтронах и на быстрых нейтронах. Значит, в основе любой, ну, вообще в целом ядерной энергетики лежит одно очень интересное свойство ядер урана. Значит, если мы выстрелим в такое ядро нейтроном, понятно, да, Сергей?
Так.
И попадем, самое главное, то так. Сначала, значит, ядро урана поглотит его, а потом взорвется. Короче, в основе любого реактора, теплового и на быстрых нейтронах, лежит деление тяжелых ядер под действием нейтронов. Но есть существенное отличие. Значит, перед тем, как я перейду к существенным отличиям, базовый курс физики, ребята,
давайте.
И химии. Значит, и может быть, геологии еще.
Итак, физика 8-11 класса,
да.
За 2 минуты.
В природе, и об этом нам с тобой тоже очень много говорили, те люди, с которыми мы познакомились.
Давайте
в рамках
так,
нашего
в природе
проекта.
Много загадок.
Но наиболее распространен уран-238. 99,3% всего урана на Земле, то есть 100%, давайте, вот, ну, если округляем, это как раз именно уран-238. Плохая новость, товарищи.
Так.
Если вы плохо изучали физику, химию и геологию в школе, для ядерного реактора он не годится, так как при попадании в него нейтроном он не взрывается. Делает это другой изотоп, уран-235, запомните, которого в природе всего 70%. То есть, к какому выводу мы приходим? Если мы загрузим природный уран в реактор, то работать он не будет, правильно? Потому что в природном уране просто недостаточно урана-235. Значит, вообще, в целом, это очень плохая новость в целом для атомной энергетики и для человечества. Ребята, мы поднимаем проблемы вообще масштаба целого человечества. Значит, во-первых, для того, чтобы создать пригодный для сжигания в реакторе уран, долю правильного урана 235, о котором я сказал, надо поднять примерно до 10%. Где-то раз так в 700 получается, да, в 700-800. А сделать это очень непросто, и мы с тобой об этом тоже очень много говорили и спрашивали, задавали эти наводящие вопросы. Значит, это очень сложная реакция, ну, это очень сложный процесс вообще технологически. Ты помнишь,
так.
Да, нам рассказывали про, значит, трубки всевозможные, достаточно дорогостоящая процедура, там газ надо превратить в газ, ну, помнишь, центрифуги, да, это прям реально, ребят, очень сложно все. Но и самое главное, что если 1 килограмм естественного изотопного состава урана стоит $100, то килограмм обогащенного будет стоить уже 2500. Значит, во-вторых, плохая новость в целом для человечества, и как раз будучи с тобой в командировке в Краснокаменске, об этом много говорили с представителями как раз горно-химического объединения, которое там находится, Приоргунское, о том, что тот же самый Китай, например, сегодня, Китайская Народная Республика, наши партнеры скупают уран и складируют его в рамках специальной программы для будущих поколений. То есть они создают банк урана для будущих поколений. Значит, оказывается, на самом деле запасы урана на сегодняшний день лишь только кажутся неисчерпаемыми. Значит, во-первых, ну, самого урана 235-го мало. И вообще, в целом, эксперты говорят о том, что максимальный срок, на который нам его хватит, это 85 лет. Есть более пессимистические подсчеты, около 50 или даже 30. Соответственно, у нас есть углеводороды. Ну, в общем, ребят,
нас есть лошади.
Да, есть лошади. Но, впрочем, есть хорошая новость. Теперь,
так,
Сергей, о хороших новостях. Уран-238, о котором я вам сказал, чуть громче эту музыку, ну вот эту. Нет, не эту, вот ту, которая была перед этим.
Хорошо, так, 238.
Вот, не то, чтобы совсем безразличен-то как раз к воздействию нейтронов. Значит, захватывая их, уран-238, он тоже претерпевает некоторые превращения, значит, которые, правда, не порождают цепную реакцию. Сначала он в один превращается, значит, элемент это нептуний-239, а потом он превращается в плутоний-239. И вот здесь вторая хорошая новость. Плутоний-239 способен уже поддерживать цепную реакцию деления так же, как это делает уран-235. Все понятно?
Да,
будем проверочные вопросы задавать наводящие.
Так, дальше. Владику.
А, то есть, приходим к какому выводу мы с вами, физики-ядерщики Сергей Валерьевич со стажем, если мы не можем сжечь уран-238 в реакторе, мы можем использовать его для получения плутония и сжечь уже в реакторе плутоний. Значит, у нас же лишние нейтроны образовывались, правильно? Которые нам приходится удалять из этой самой реакции с помощью поглотителей. Тут мы переходим к конструктивным особенностям строения тепловых реакторов и реакторов на быстрых нейтронах.
Так.
Вспомним водо-водяные реакторы. Ну, самый распространенный тип тепловых реакторов, вообще атомных реакторов на планете Земля. Значит, что там есть, Сергей Валерьевич? Водо-водяной. Вода.
Там вода. Вода.
Да, так, а для чего используется вода?
А чтобы она грелась.
А еще, Сергей кипятим. Валерьевич...
Чтобы она поглощала.
Правильно, замедлитель.
Тормозила.
Правильно, Сергей Валерьевич. Значит, вода используется в качестве замедлителя. Значит, она как раз используется для снятия выработавшей внутри активной зоны энергии. Под давлением как раз омывает раскаленное ядерное топливо, нагревается, испаряется, пар превращается в турбину, и там же вырабатывается электричество. Об этом я тоже вам в самом начале своего рассказа сказал.
Но превращается в турбину, она пар крутит ее.
Да, крутит. Но вода сильно что делает? Правильно вы сказали, Сергей. Замедляет нейтроны. И в реакторе на медленных нейтронах это плюс. А в реакторах на быстрых нейтронах это критический
это минус.
То есть вместо воды мы должны использовать какое-то другое вещество, жидкость, какую-то придумать. А какая это может быть жидкость? А нет такой жидкости. Правильно? Значит, сначала вообще на самом деле ученые пробовали использовать ртуть. Но она оказалась слишком неудобной в работе, вызывала бурную коррозию материалов, стенок, значит, технологических. Сегодня используется для этого... Как вы думаете, что об этом мы вчера говорили? Правильно, натрий.
Жидкий.
И здесь одни плюсы как раз тех самых реакторов на быстрых нейтронах, о которых мы вам рассказывали. Во-первых, значит...
Погоди, натрий, это же металл.
Металл, правильно. И начинает плавиться он при температуре 100 градусов. А критическая температура там 800-900 градусов. Значит, рабочая температура, в которой находится натрий внутри реакторов на быстрых нейтронах, это там порядка 500-600 градусов. Значит, так. Первый реактор такого типа был запущен в далеком там 1980 году. БН-600. В 2015 в нашей стране был запущен реактор БН-800. Значит, как раз он и предназначен, на нем обкатываются технологии работы на плутониевом топливе с замкнутым циклом воспроизводства. Это все проектные вещи. Но расчеты наших ученых показывают, что с помощью этой технологии можно превратить в топливо до 30% как раз урана-238. То есть полезное применение будет находить не 0,7 природного урана, а порядка 30 уже. Соответственно,
это во сколько раз больше?
Ну, это будет, ну, слушайте, ну, в 43 раза, Сергей Валерьевич. То есть,
в 43?
Да, эффективные запасы урана на текущий момент возрастают, соответственно, в 43 раза. И нам этих запасов хватит, ну, вот если про оптимистические прогнозы, да, говорим, уже не на 80 лет, а на 3500 лет. Это
ну,
абсолютно...
Что?
Ну, да. А еще в реакторах на быстрых нейтронах можно пережигать... Да, Сергей Иванович, отработанное ядерное топливо как раз тех самых медленных реакторов, ВВРовских. Переработка и хранение которого...
То есть копать больше не надо?
Да, во всех других случаях оказывает очень серьезный... Ну, это реально серьезный вызов для человечества и гигантская проблема. Соответственно, кроме всего прочего, об этом тоже очень много говорили наши коллеги, Илья Александрович Филин, замглавного инженера Белоярки и Юли... Юрий Валентинович Носов, главный инженер Белоярской атомной электростанции. Он сам по себе, реактор на быстрых нейтронах, является гораздо более технологичным, экологически чистым и, самое главное, безопасным. Значит, во-первых, никаких аварий типа чернобыльских на таких типах реакторов невозможны в принципе. Соответственно, почему? Потому что здесь, ну, вообще на всех других типах реакторах происходит выделение... Чего, Сергей Валерьевич? Ну-ка, вспоминайте.
Гамма-лучей.
Да нет, Сергей, водорода.
А, водород.
Водорода. Но в реакторах на быстрых нейтронах вода не используется. Соответственно, водороду просто неоткуда взяться в этих реакторах. Первое. То есть он с естественным типом
пояснить,
защиты.
Иваныч, да. Надо пояснить, что как раз на Чернобыле бабахнул водород, который не откачивали.
Конечно. Угу. Значит, второе. В водяных реакторах в системе охлаждения поддерживается очень высокое давление. 160 атмосфер. И мы с тобой были внутри как раз вот этой самой банки, кастрюли, которая является корпусом реактора, с толщиной стенки там по 30 сантиметров, весом в 325 тонн нержавейки чистой, ребят. Значит, 160 атмосфер, температура рабочей воды внутри реактора 320 градусов. Соответственно, большое давление что всегда порождает? Риск прорыва трубопроводов. Соответственно, следствие, утечка, например, радиоактивной воды, нарушение работы системы охлаждения и прочее. Собственно говоря, более того, стоит немного перегреть водоводяной реактор, и вода, несмотря на все усилия, все равно закипит. Uh-huh. С натрием этой проблемы вообще нет. Но вот закипает он при температуре там 800-900 градусов. Об этом нам сказали как раз наши сопровождающие. Соответственно, поддерживать его в рабочем, ну, в рабочем состоянии, там как раз 500-600 градусов, можно при атмосферном давлении. Оно чуть-чуть выше атмосферного. Соответственно, вам не нужна вот эта гигантская конструкция. Ну, мы говорим сейчас о запасе прочности, да, то есть гораздо проще. Соответственно, даже если герметичность реактора по тем или иным причинам нарушится, ничего смертельного не произойдет. Он не вскипит, этот натрий, не испарится и не оставит реактор без охлаждения. Соответственно, а химическая активность натрия тут же даже пойдет на пользу, потому что при взаимодействии с кислородом и водой воздуха, значит, радиоактивный натрий из системы окажется связан в стойкие химические элементы непосредственно в помещении станции. Они разнесется на многие километры вокруг. Во! Вот, Сергей Валерьевич.
Это гениально. Я смотрю, вы разобрались.
Ну, попробовал, во всяком случае. Попробовал.
Вы сами-то поняли, что сказать?
Нет, Сергей Валерьевич, я понял, что есть уран 235, его мало. В основном 238. Вот. Поэтому есть реакторы на быстрых нейтронах, в которых можно как раз увеличить вот долю этого 235, ну, вообще долю этого 235 урана. И самое главное, значит, превращая в плутоний 239, поддерживать цепную ядерную реакцию. Ну и самое главное, сжигайте в этих реакторах отработанное ядерное топливо. Ну, вроде бы я попробовал объяснить, да? Может быть, специалисты нас поправят, ребят. Но это очень сложно было, очень сложно. И самое главное, натрий, помните, не вода в реакторах на быстрых нейтронах. Да, Сергей Валерьевич?
Да я очарован.
Вам понравилось, Сергей Валерьевич?
Я очарован, как гладенько вы все изложили.
Путешествие по стране Росатом. На радио «Маяк».
Так, ну что же, у меня потихоньку начинает остывать мозг, голова в хорошем смысле остывать, до 36,6, как меряют в аэропортах, да?
Слушайте, значит, но кроме всего прочего-то есть еще одно достоинство реакторов на быстрых нейтронах, если мы говорим о быстром будущем вообще человечества, да, и о неком замкнутом цикле, о котором, опять же, мы много говорили с представителями государственной корпорации «Росатом» и на Белоярке, и на Нововоронежской атомной электростанции, и в других местах. Это, конечно же, строительство, во-первых, нового реактора БН-1200 на Белоярке, да, который, в рамках этого проекта как раз и должно начаться замыкание вот этого топливного цикла. Это и Железногорск, это предприятие, где как раз происходит производство МОКС-топлива, так называемого, да, для реакторов на быстрых нейтронах. Но что самое интересное, ведь в отличие от тепловых реакторов, в реакторах этого типа, мы сейчас говорим, ребят, еще раз напомню, про реакторы на быстрых нейтронах, сборки находится под слоем жидкого натрия. Значит, поэтому там возможен процесс, как ни странно, извлечения отработавших сборок и установка на их место свежих, в закрытом режиме. То есть это очень похоже на самом деле на некий такой револьверный барабан.
Значит, смотрите, значит, что это такое? Что такое обычный реактор, да, в который вставлен, ну, сборки, это профессиональное слово, по нашему стержни, да, ну, условно говоря, такие, да, состоящие из большого...
Ну, смотрите, есть ТВЛы, это как раз тепловыделяющие элементы, которые собираются в ТВСы, в тепло, ну, в тепловыделяющие сборки.
Но дело в том, что они неравномерно, поскольку, ну, понимаете, да, это вот представь себе круг, и он весь уставлен вот там сотни этих стержней, да, вот этих вот сборок, они вставлены вертикально вниз.
Да, причем у реактора на быстрых нейтронах вот сама активная зона — это 2 на метр. Ну, то есть 2 на метр.
Но там главное, надо сказать следующее, что они неравномерно, грубо говоря, выгорают, да, то есть неравномерно. Их надо периодически переставлять из центра в край, из края в центр, ну, понимаете, да, их тасовать их надо, ну, вот, чтобы они равномерно давали температуру, потому что очень важно, чтобы поддерживать постоянный режим работы. И в итоге из-за этого выгорания неравномерного обычный реактор надо останавливать, переставлять, потом запускать, грубо говоря, снова, да. А здесь, благодаря вот этим физическим свойствам и химическим, можно прям на работающем это делать. Вот в чем прикол-то, да? Ну, не надо тормозить.
Да, и самое главное, что это все в закрытом режиме происходит, потому что там специальная система создана как раз в этом зале, где находится как раз реактор на быстрых нейтронов. Понятное дело, что сама процедура включает множество этапов, но самое главное, что сам реактор остается герметичным. Там очень много механизмов, значит, которые позволяют, да, вытаскивать вот эти сборки как раз и помещать их в специальный бассейн выдержки, да. Но да, самое главное, что вот этот барабан, в который устанавливаются свежие сборки, которые пришли с завода, да, там ТВС, извлекают ножни, устанавливают в элеватор свежих сборок, механизм дальше подает ее к механизму перегрузки, ну и как раз вот в эту освободившуюся ячейку устанавливается новый ТВС. Да, новое ТВС. Ну и, ребят, это происходит все в автоматическом режиме. Оператор, я так понимаю, абсолютно удаленно. Он даже не имеет непосредственно визуальной обратной связи, а ориентируется только по показателям датчиков углов поворота колонны и захватов. То есть это очень круто. Это тоже та технология, которая была разработана, внедрена и эксплуатируется, и, значит, работает именно на нашей электростанции. Еще раз напомню, единственное в мире, потому что мы очень много говорили вообще в целом про эту технологию с сотрудниками Белоярской атомной электростанции. Есть в свое время был реактор на быстрых нейтронах во Франции, Феникс и Супер Феникс. Значит, причем он проработал у них там почти 27 лет с перерывами, но вел себя не очень стабильно.
Не очень стабильно,
поэтому в 2010 году французы вынуждены были его остановить. И к текущему моменту, соответственно, с 2010 года, почти более 10 лет, единственным эксплуатантом реакторов на быстрых нейтронов является наша страна.
Почему, вот вы еще раз объясните, почему индусы не могут запустить реактор?
Ну, кстати, да, действительно.
Но не обладают, как нам, ну, ты помнишь, да, этот разговор состоялся в санзоне, в санитарной зоне, где мы с тобой находились, ожидая возможности выйти как раз уже в галерее и в помещения офисные Белоярской атомной электростанции. Я так понимаю, как нам с тобой объяснили, проблема в том, что всем, ну вот я сейчас объяснил там на пальцах те процессы физические, которые происходят в реакторах на быстрых нейтронах. Я так понимаю, что индусы тоже на пальцах могут объяснить, как протекает реакция в реакторах на быстрых нейтронах, но запустить саму реакцию, поддерживать ее и делать так, чтобы она была стабильной все это время, без рисков, значит, создания чрезвычайных ситуаций, а у них этих компетенций нет.
Но я понял главное, Рустам Иванович, я видел ваши пальцы, они другие.
Вы имеете в виду, ну, хорошие пальцы.
Просто пальцы другие, да, другие пальцы.
Ну, Это мы одна, передаем, это, давайте, слушайте, давайте... Ну, это одна из самых интересных, наверное, поездок, да, была, которая нас перепахала с Сергеем так, что мы эту историю рассказываем всем тем людям, с которыми встречаемся последние, наверное, недели 4. И ну, пытаемся, в принципе, объяснить, что...
Реакция, ребят, реакция, давай упростим, такая же, дядь Сереж, такая же, как я пересказываю свежие истории о жизни анунаков в Вашингтоне.
Нет, дядь Сереж, давайте скажем на самом деле, ну, если упростим, это вечный двигатель. Это вечный двигатель, про который нам постоянно говорили, что невозможно создать. Вообще, вот в целом, да, вот, да. Ну, хотя, я понимаю, что в кавычках, ребята, но это история про вечный двигатель. И он в нашей стране. Это был проект «Путешествие по стране Росатом». До встречи на следующей неделе.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.